Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Я представлю своего собеседника, хотя я не знаю, есть ли смысл так полно его представлять, как обычно это делаю, потому что мы с ним часто здесь в эфире и говорим на все животрепещущие темы. Для нас очень многие темы очень важны, для него и для меня. А это Дмитрий Альбертович Лиханов. Дмитрий, здравствуй.
Андрей Петрович, да, мы с тобой действительно, вот если посчитать, да, достаточно часто встречаемся. И я тут хочу сказать спасибо тебе и твоей радиостанции, что приглашаете. Мне это всегда приятно.
Уж как нам. Знаешь, Дмитрий, я недели, по-моему, две назад делал повтор наш с тобой беседы, поэтому для радиослушателей там ясно, кто ты, что ты написал и чем ты занимаешься. Вот, и там мы говорили о детях. Но я все-таки там две фразы сейчас скажу о тебе для того, чтобы понятно, почему я попросил с тобой поговорить,
да,
о детях. Ну, во-первых, Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист, писатель, его знают. Он переведен на очень многие языки, его книги, и в том числе в Латинской Америке, и не только. С 22-го года, с середины февраля, он возглавляет общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд». Он так называется, этот фонд. И председатель, является председателем общероссийского общественной государственной организации «Фонда защиты детей».
Все верно.
Все правильно, да? Ну, то, что ты писатель, то, что ты, так сказать, знаешь, что такое литература, и что она может принести людям, а что может скрыть, это тоже очень важно. Это знают наши слушатели и твои читатели. Я просто уверен, что их очень много. Ну, я один из них, во всяком случае, вот ты видишь перед собой живого читателя. Сегодня я... Сегодня очень печален. Вот уже несколько дней. Потому что совсем недавно, вчера, вот, позавчера, получается так, похоронили таджикского мальчика, которого просто убил в школе, где он учился, и где у этого мальчика работала мама. Она работала там, она убирала школу, она приводила в чистоту эту школу. Ее сына там убили. Рассказывают, что он бросился отвлечь на себя внимание обезумевшего 15-летнего нациста, подростка, кстати, с совершенно неотталкивающим лицом, я хочу сказать. Таких полно, он по улице идет.
А уже лицо показали?
Да, да, показали, да. Не один раз, там в интернете есть это. Он как будто бы пытался отвлечь на себя внимание, потому что детей надо было увезти, учительница, она их вела там в столовую. А этот бегал и спрашивал у всех какой-то национальности. Перед этим он успел, так сказать, там опылить чем-то охранника, ударить его ножом, этого охранника, но он выжил. И когда увидел этого мальчика, он его просто убил. Зарезал. А потом еще с ним сфотографировался. Селфи сделал.
Вот этого я не знал.
Да. Это и есть.
С мертвым.
С мертвым. С убитым. А мальчик должен был 17 декабря улететь на родину, в Таджикистан, потому что у него заканчивался паспорт. Мальчику 10 лет, но паспорт положен. Он улетел не 17 декабря, его увезли, его там похоронили. И не только таджики, не только русские в России, но и во многих странах мира опечалены так, что слезы не удержать. Мальчик стал историей. Но он не единственный не единственная жертва на прошедшей неделе. Я напомню расстрел двумя ублюдками, отцом и сыном, между прочим, мусульманами тоже, мальчик-то ведь тоже из мусульманской семьи, вот этот погибший. Евреев во время празднования Хануки в Сиднее, в Австралии. Они убили 10-летнюю девочку там, а потом еще, по-моему, 15-летнюю. На них кинулись муж с женой, выходцы из России, евреи, которые пришли на Хануку. Это день открытия Хануки, объявление ее. И погибли тоже оба. Это не единственное, это не второй только случай. Еще третий есть. В Петербурге. Какой-то звереныш стал искать учительницу. Причем тоже, по-моему, интересовался какой национальности, как и тот в первом случае в Подмосковье, в Одинцово. Он спрашивал детей какой-то национальности. И он ударил эту учительницу ножом в спину. Если посмотреть ленту информационную, то в ней сообщается о гибели детей во время военных действий. В ней сообщается о нападении обезумевших убийц на жертв, на детей и на взрослых, на учителей. Ты журналист, ты писатель. То, что ты пишешь иногда, я читаю, у меня это вызывает очень большие мысли, очень серьезные мысли. Потому что я во многом, ну, мыслю, наверное, так же, как и ты. Я хочу спросить тебя, что ты, как глава фонда унаследованного, ну, в хорошем смысле этого слова, а человека, который их, эти фонды основал, это твоего отца, думаешь по всему этому, по этому поводу? Кто эти люди, которые убивают? Нацисты? Ну, когда в наши дни может человек поверить в нацизм? Много раз сокрушенный человечеством. И не только тогда, когда сам себя называл нацизмом, он себя называл фашизмом, нацизмом и другими различными в разные времена. Вот сокрушался. И не сокрушен.
Андрей, ну, понимаешь, тема-то ведь гораздо глубже, чем просто нацизм или национализм. Национализм, ненависть к человеку только лишь за то, что он другого цвета кожи, другой... расы, другого носа.
Вероисповедание другого.
Вероисповедание.
Хотя, кстати...
Вера – это вообще отдельная
хотя,
вещь.
Хотя, кстати, давай. Я хочу сказать, тут внести поправку небольшую. Да. Вот когда я рассказывал о случае в Сиднее, бросился и схватил одного из убийц.
Араб.
Человек той же веры, да. Как и те выходцы из Пакистана, которые стреляли. Он не из Пакистана. Неважно, он той же самой веры.
Да. Понимаешь, как и ты, я ведь родился в советское время. И в наше время была создана, проведен прекрасный такой социальный эксперимент, который венчался успехом, я хочу подчеркнуть это. Как ты помнишь, по-моему, Леонид Ильич Брежнев на одном из съездов в партии сказал, что создана новая общность людей, советский народ. И если ты помнишь свой первый класс, или пятый класс, или десятый класс, ты ведь не знал даже часто, что там, этот мальчик грузин, или еврей, или белорус. Это абсолютно никакого значения не имело для нас, школьников советских. Нас воспитывали в принципах интернационализма. Интернационализм был одной из главных целей развития общества. Мы все должны были быть едины. И мы действительно были едины. И нам совершенно безразлично было, какой это был человек, какой он был нации, расы. или вероисповедание. Совершенно.
Да самое забавное то, что большая часть тех людей, которые, и те, которые пострадали, и те, которые причинили эти страдания одной расы, древние, арии мы назывались.
Но...
И евреи, и арабы,
вот я сейчас вот
и таджики, и все.
В исследовательскую вот эту вот...
Нет, ну это древние, это древние племена.
Ну, вообще мы все произошли от Адама и Евы. Это можно и к этому свести. Но
кто-то,
сейчас,
видимо, все-таки это обезьяны. Да.
Сейчас никто так ведь не рассуждает. Еще я хочу сказать, что, обращаясь вот к своей памяти, я вспоминаю, что ведь у нас в школе, 271-й школе Останкинского района города Москвы, не было никаких оград, не было никаких охранников и Росгвардии или каких-то там...
Милиции-то, да.
Милиции или там частных чопов каких-нибудь, таких понятий.
Когда и не было таких, такого.
Да. А была просто нянечка с тряпкой, которая могла в крайнем случае по заднице этой тряпкой...
Да, и могла на уши эту тряпку надеть, да, кому-нибудь, да. Грязную.
И вот это была вся охрана, никаких сигнализаций не было. Школа фактически была так открыта всему обществу. И ведь ничего такого не было. Хотя, я, опять же, давай вспомним. Было ли какое-то в детском обществе, в советском детском обществе, какие-то элементы, сейчас бы, как сказали, насилия? Были. Дети дрались, мальчики особенно, дрались, конечно. Но хочу подчеркнуть, это были дворовые драки, и они, как правило, продиктованы были соображениями справедливости. Не то, чтобы кого-то унизить или уничтожить, или как-то его, ну, не знаю, обидеть, да, опять же повторюсь. Но это были справедливые совершенно битвы за... Такие мальчишские, которые воспитали в мальчишках, воспитывали правильное состояние души, да, и они были, вырастали потом нормальными ребятами. Я помню, у нас в этом же Останкинском дворе происходили эти драки постоянно с соседними дворами, с соседними районами, и это было достаточно там иногда жестоко, и приходил с расквашенным носом или с синяком под глазом, но никогда...
Или за ухо держал участковый инспектор.
И да, но никогда да. Даже в мыслях там кого-то убить, взять с собой... Ну, шпана ходила с ножами, это мы знаем. Но никто так убить человека, это был в те времена, это был бы вообще крайняя форма вообще падения человеческого нравственного. Расценивалось бы обществом всем. Были такие люди, мальчишки, которые были, конечно. Я не к тому, чтобы сейчас вот принизить, сказать, что все это было, это в детской природе заложено. Нет, конечно, нет. Но я к тому, что изменилось общество, изменились его приоритеты и смазалось, к сожалению. Ушло понятие, знаешь... Я бы это назвал табуирование. К сожалению, вот я хочу это признать. Советские запреты и табу, что можно, а что нельзя, ты понимаешь, о чем я говорю, они оказались гораздо более сильными, чем, например, запреты христианские, которые мы сейчас, в общем, все читаем, знаем и исповедуем в церкви. Мы ходим.
Да, не убей и прочее.
Да. Не убей, не обижай, не прелюбодействуй и так далее. Все это нам говорили, и моральный кодекс строителей коммунизма тоже ведь примерно то же самое говорил. Но вот я не знаю, не могу понять, почему, но вот нынешнее табу, которое, естественно, любая религия авраамическая проповедуют и исповедуют, они плохо действуют и плохо сражаются с силами зла, потому что силы зла, бесовские силы, если хочешь, они, в общем, как ты видишь, на этих примерах, они часто побеждают. Я вот думаю, чем руководствовался этот безумный, давай предположим, что он... скорее всего, так и есть. Мальчишка, 15-летний. Ну, мы не знаем, ну, какая
предстоит
у него...
Еще, предстоит еще экспертиза, понятно, с ним, да. Все, понятно. Мы вперед не можем
сказать. Ну, что вот, мы попробуем не предсказать, но понять.
Да? Представить себе.
Представить себе, что вот им вообще двигало. Какие мысли, какие идеи. Конечно, все это он нахватал из своего телефона, который с ней вместе. Из компьютера, где он выкладывал эти месседжи.
Из новостей, которые
читает. Он в любом случае продукт того времени, той эпохи, в которой он живет. Ему этим, возможно, раз он взял нож и пошел искать иноземцев, чтобы их, с ними расправиться, видимо, он их считал причиной всех зол, которые происходят у нас в стране, или в его жизни.
А вот, прости, пожалуйста, да. А он не знал, не слышал, у нас очень много это рассказывалось, показывается и в наши времена тоже, о том, что во время Второй мировой войны, мы ее называем у нас Великой Отечественной войной, угу. И, в общем-то, справедливо такое название, в которой участвовали абсолютно все народы Советского Союза, все, что те, которые должны были уехать, спастись от нацистов, от фашизма, который... наступал на Советский Союз, даже как на всю Европу и на весь мир. Они спасались в Узбекистане, в том числе и в Таджикистане. Он не знал-то?
Я думаю, что нет, конечно. Ну, во-первых, я, скорее всего, родители его даже этого не учили, не рассказывали ему. А какие-то книжки он не читает 100%. К сожалению, его... та атмосфера, в которой он рос, и что он поглощал, и что он принимал за чистую монету, это все оказалось сильнее того, что должны ему говорить родители. Вопрос, да, говорили ли, что говорили ему в школе, и что говорили ему в церкви. Я не думаю, что он ходил.
Мне кажется, он из неполной семьи, там мама есть. И ну, она, причем, да, причем она работала и работает, надеюсь, сейчас до сих пор, на достаточно серьезных предприятиях, на ответственных должностях определенных. То есть она не является какой-то, я не знаю, там, не выходцем из элиты. Но вот обычный человек, который делает свое дело в нашем стране, в нашем государстве, как делает любой, и не только у нас, но и во всем мире. Ну, добывает свой кусок хлеба и воспитывает своего сына или дочь, кто там у них.
Слушай, ну вот посчитай, ей, наверное, лет 35, будем примерно, ну так считать.
Ну, предположить, до 40 где-нибудь, да.
Значит, она родилась где-то в конце, в самые вот эти наши бурные 90-е, в конце 90-х, в начале нулевых. И ее формировала вот как вот та самая, не знаю, как это назвать, это вот болото в фейерверках, понимаешь? Которым в то время представляло из себя наше отечество. Когда все продавалось, все покупалось, все было... Никакие нравственные ценности не были важны, не было... И Бог был, конечно, был, и церкви открывали, но это было как бы необязательным в это верить. Это, кто хочет, тот верит, кто не хочет, тот не верит. И вот это надо... подумать и посчитать про эту девочку, которая вот так родилась в то время, и она воспитывалась в это время. И она продукт этого времени, времени перемен, в которой мы жили и продолжаем, собственно. Чем она могла воспитать? Она говорила ему о Чайковском, о том, что все люди равны, и нету более равных. Она говорила ему о том, что человеческая совесть и порядочность – это важные, необходимые инструменты развития любой личности. Я сомневаюсь, что эти разговоры вообще велись, потому что она росла, она выживала, потому что в то время люди выживали. Ты вспомни его, я помню его прекрасно. И... я сейчас не пытаюсь оправдать эту семью и оправдать этого убийцу. Конечно, он фашист, конечно, он
Нет, он нацист, он не просто фашист, он нацист, потому что он во главе всего, убивая и спрашивая, прежде чем убить, да. о национальности спрашивал.
Да.
А потом он же сказал, он же везде написал о том, что его возмущают три вещи.
Да.
Либерализм, потом это как бы либеральная, так сказать, да. там, ну, то есть свобода, вопрос свободы. Его возмущает то, что приезжает большое количество учиться сюда, как он называет, иностранных детей, то есть вот, например, там, таджиков, узбеков, я не знаю еще, каких-то национальностей больших. Он не различает, я думаю, он и кавказцев от азиатов не может отличить. То есть и не хочет отличать. И еще что-то там третье его возбуждает и возмущает, понимаешь? То есть абсолютно то, что имеет прямое отношение к понятию формирования нацистского сознания.
Ну вот.
И антисемитизм еще, вот что ему свойственен был. Это я забыл сказать.
Да.
Прости, я тебя прерву одним замечанием.
Да, пожалуйста.
Ты сказал, что вот он там гаджетов там насмотрелся, начитался, и он там сформировал, кстати, в Телеграме там два свои сайта собственных, и через них он общался с подобными им, как он считает. И они ему отвечали, и, видимо, они соглашались друг с другом по многим вопросам, включая те, которые я сейчас назвал. Вот. Но и вот это его как бы развратило. Ну, вот он еще и постоянно, наверное, слышал о новостях о войне, которые идут по всему миру, и у нашей операции и так далее. Не только. Есть постоянно. Постоянно где-то вот границы нарушаются вооруженными силами. Там идут обстрелы. Особенно, кстати сказать, это есть в Азии очень много присутствует. Это есть и в Латинской Америке. Вот сейчас вот готовится вообще, так сказать, в отношении Венесуэлы и прочее. То есть он все время это читает. Да. Он все время это видит. Так вот я почему решился тебя прервать? Во время упомянутой уже нами Великой Отечественной войны и накануне ее, и во время ее в начале, в самом начале. Ну, в начале-то, может, нет, а вот накануне ее, потому что в начале автор, о котором я скажу, погиб уже в партизанском отряде, будучи пулеметчиком вообще. Я говорю об Аркадии Гайдаре, который написал, ну, я не знаю, с десяток, наверное, вещей, связанных с детьми, участвующих. Не обязательно в войне, ну да, и в войне тоже, гражданская война, РВС, там можно вспомнить несколько его произведений, но и участвующих в какой-то, так сказать, там, сопротивлению, допустим, там, не знаю, уголовникам и контрреволюционерам. Но это же не породило такие случаи. Это было не меньше, чем распространено, чем гаджеты сейчас, я уверяю тебя. Что ты скажешь по этому поводу?
Я не совсем понял твой вопрос.
Ну, присутствовало все то, что мог начитаться наш вот этот убийца, нацист этот, в гаджетах. Это присутствовало, например, в произведениях, ну, хотя бы одного упомянутого, Гайдара.
У Гайдара, да нет. Ну, у Гайдара же не убивали...
Ну, там мальчишки участвовали в войне и, не знаю, боролись со шпионами.
Ну, со шпионами, да, естественно. Но как бы... Как не бороться с шпионами? Напиши сейчас книжку про шпионов, и ты тоже будут, ребята.
Ну, и... Фадяев «Молодую гвардию» написал, и никто же после этого не схватился за оружие.
Подожди, мы сейчас с тобой вообще уходим в другие совершенно темы. Что значит? «Молодая гвардия» была подпольная организация советской молодежи, и сотни людей после того, как Фадеев написал эту книгу, и потом поставили фильм, еще во время войны, по-моему, этот фильм вышел, многие люди восхищались ими и создавали подпольные ячейки в своих городах, на оккупированных территориях.
Знаешь, мы сейчас вот эту первую часть беседы заканчиваем, ну, как бы даже продолжить ее, потому Конечно. Что тема совершенно, она, по-моему, вечная тема. Я хочу напомнить, что мой собеседник вот в первой части разговора, это и во второй он же будет, это Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист и писатель, и возглавивший два российских детских фонда. Сейчас будут новости, а после новостей мы опять встретимся в нашей студии.
Да, давай продолжим.
Гость в студии. Тот, Кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Я напомню, что мой собеседник Дмитрий Альбертович Лиханов, он журналист и писатель, и он возглавляет два фонда детских. Общероссийский общественный благотворительный фонд, Российский детский фонд, и является председателем общероссийской и общественно-государственной организации Фонд защиты детей. В общем-то, они выполняют тоже одинаковые почти функции, но, тем не менее, у них как бы свои задачи есть. Так вот, мы закончили разговор вот, где-то до новостей о том, что ну, не гаджеты развращают этих нацистов.
Андрюша, можно...
Ведь были же Гайдары, был Фадеев с «Молодой гвардии», да. Были масса произведений о детях на войне, сыновья полка, он сын полка даже был такой.
Слушай, ну это были нравственные произведения, понимаешь? А интернет, по сути, он свой безнравственный. Но я хочу вот о чем сказать, о чем мы с тобой в этой беседе вообще даже, к чему даже не прикоснулись еще. Посмотри, ведь вообще тема вот эта вот, когда школьник приходит в школу и начинает размахивать пистолетом или обрезом, или ножом.
Топором даже.
Топором. Это не русская, так сказать, не русская идея. Никогда не было в русской школе такого понятия. Во-первых, я думаю, что тут тоже несколько причин. Ну, одна из причин, что образование сделали услугой. Все-таки всегда отношение к учителю в русской школе, и не только в русской школе, в китайской школе возьми, например, в японской школе, в индийской школе, это всегда гуру, это всегда человек, от которого юноша, девушка напитываются новых знаний, которому он объясняет жизнь и суть этой жизни. К сожалению, у нас под воздействием разных течений и идеологий была создана другая школа, где учитель – обслуживающий персонал. А к обслуживающему персоналу какое отношение? Такое плевое. Надо сказать честно, что и качество учителей, конечно, тоже понизилось. Потому что, ну, раз такая репутация у этой профессии обслуживающего персонала, сходный там с официантом, еще кем-то, то люди не хотят идти работать. Ну, помимо того, что еще зарплаты невелики. Хотя было бы правильно, конечно, сделать так, чтобы зарплаты учителей во всей Российской Федерации были бы одинаковые, как в деревне в какой-нибудь глухой, так и в Москве, на высоком московском уровне. Тогда бы качество работы этой, качество профессии улучшилось, тогда бы пошли люди учиться на учителей, и институты стали бы другими. Короче говоря, учитель – это должен быть всегда человек с большой буквы, человек, который воспитует. И тогда отношение детей будет и к школе, и к учителям совсем другое. Тебе об этом скажет любой маломальски мыслящий преподаватель. Это, и уж тем более, мало кому придет в голову взять, прийти там, пырнуть учительницу, да слово и сказать. Он должен перед учителем на коленях стоять. Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени. Это же не просто фраза, это действительно было такое отношение к учителям и до революции, и после революции. Куда это утратилось? Вот размылось эти все понятия и обесценилось профессию учителя. Нужно ее, конечно, разными способами поднимать и качество этой профессии усиливать. Тогда и в школах будет иная обстановка. Второе. Вот я уже тебе сказал, что это не наша придумка, вот эти вот school shooting, как они почему-то называют его по-английски, я не понимаю, почему. Есть же наверняка какие-то русские... Убийство в школе, так вот, может, по-русски можно назвать. Это, я в этом вижу еще и, конечно же, некую знаешь, с одной стороны, нравственную составляющую, безусловно, потому что, ну, человек, любой там, подросток, школьник, младший школьник, если у него в его нравственном кодексе не заложены простые понятия, что поднять руку, а уж тем более убить, а уж тем более убить взрослого, если это в нем не запрограммировано на вот таком, знаешь, пуповинном уровне, то и сложно требовать от него что-то там, когда он вырастет.
Знаешь, у меня такое ощущение, что ты немножко недооцениваешь то, что происходило, ну, в тот период, когда, ну, когда не было вот такого поступления такой информации у нас в стране. Ну, в советский период, так сказать, закрыто было информационное пространство, но да, внутреннее. А вот из то, что происходило там, не знаю, там, в западных странах, там, в Европе, в Америке, не знаю еще.
Да и в Америке, в Европе такого не было.
Нет, было.
Но было. Но
я хочу тебе сказать,
очень
что
редко,
этот, в этот период я с педагогическим образованием, исторический факультет окончил, очень мало преподавал в школе, потому что ну, так вышло, что меня призвали работать в Московский уголовный розыск. Ну, вот дали направление комсомольское, я пошел, я там проработал больше 10 лет. Я принимал участие в расследовании убийств детей, в том числе маньяками, и не только маньяками. Я могу рассказать о таких случаях, я не хочу их поднимать, потому что мне больно это. Я помню тела этих детей, которых мы выезжали смотреть, осматривать. Я помню девочку, которую мы назвали Мальвиной, которая была одета, как Мальвина, на болотце на одном. Это единственная, которой мне не удалось принять участие в раскрытии этого дела, он так не раскрылась. Остальные мы раскрыли. Я хочу сказать, что эти убийства были не в школах. В школах ни разу. Все эти убийства были, ну, в общественных пространствах. Там, в дворах,
и не школьниками, Андрей.
В дворах.
Не школьниками.
На каких-то,
наверное,
полянах, у каких-то речек. Вот, и мы выезжали туда, и смотрели, и убивали школьники.
Школьники?
Школьники. Я могу несколько случаев привести таких. Причем четверо убивают двоих. Один из них бывший школьник, его выпустили там, он отсидел какое-то время за кражи, за какие-то, он стал главой, атаманом какой-то шайки. И в нем трое еще детей, все из хороших семей, как принято говорить. Один из них вообще из семьи сотрудника государственной безопасности, который полковник, который был вынужден уволиться после того, как его сын принял в этом участие. Угу. Я очень хорошо помню разговор с ним. Я помню, когда взрослые убивали детей только потому, что они оказались свидетелями другого убийства. Очень много жертв было в это время. Об этом просто никто не знал, понимаешь? И мне кажется, ты немножко заблуждаешься, когда говоришь, что вот тогда этого было меньше, его было много. Я хочу сказать, что шизофрения среди убийц тоже присутствует.
Ну, естественно, это...
Понимаешь? И мы не будем это рассматривать, понимаешь? Это, ну, это частное явление.
Да.
Но ведь есть же какие-то правила поведения для остальных, не шизофреников, и детей, и взрослых, но страдают дети. Что приводит к этому? Войны, информация, информационные блоки, которые бесконечные, они просто страшные даже для взрослого человека, а тут ребенок. Обсуждение это дома. Фильмы о войне постоянные, которые идут. Но какие фильмы? У нас же были великолепное кино.
У нас было нравственное кино, понимаешь? И вообще в основе всего культурного кода человечества должна находиться нравственность. К сожалению, она разрушается целенаправленно, разрушается различными способами. Чем безнравственнее общество, тем оно более такое, более примитивное, им проще таким обществом управлять. Ты же видишь, это массовое совершенно явление. Люди не читают книг, люди сузили свое информационное потребление до нескольких строчек и нескольких сотен.
До абсолютного безразличия ко всем.
Дурацких...
И к инвалидам, и ко всем.
Да,
да, абсолютно
нет,
безразличие.
Ну, тут вот я с тобой не соглашусь, потому что все-таки я буду говорить про нашу страну, и я знаю ее со стороны... Знаешь, вот такой именно со стороны беды, потому что мы с этим сталкиваемся. если, в общем, речь идет о помощи там, ребенку или группе детей, или в беду кто-то попал. Откликаются очень много людей добрых и отзывчивых. Вот мы проводим, второй год провели премию, назвали «Совесть». Это как раз про это, про то, как вообще...
Я присутствовал там.
Да, про то, как люди отзываются на беды других людей. И,
там тебя, кстати, учителя приходили туда.
Учителя старые, к сожалению.
Да-да, старые закал. Учителя, да-да. По возрасту просто уже не молодые да, люди, да.
И ты знаешь, меня тут поразил... Я сейчас немножечко, можно, в сторону уйду? Просто раз мы про людей начали говорить. Парень, которого мы наградили, вот сейчас я вернулся 2 дня назад из Луганска, и ко мне приехал парень, которого мы наградили вот этой премией. Он солдат, он бывший врач, детский врач. Он занимается детской психиатрией в Нефтеюганске, на севере. И узнав, что я приеду, он из Бахмута, где он стоит, с частью своей медицинской, медсамбате, приехал, чтобы меня повидать, пожать руку, обнять. Я его об этом не просил. Вот, понимаешь, вот чисто человеческие чувства этого парня привели, он проехал без, на какой-то попутках, там, 200 с лишним километров, чтобы обняться. Это просто человеческие чувства, я понимаю, но я к тому, что у нас много очень добрых людей. А вот эти вот истории, которые мы слышим, от которых у нас шевелятся волосы, это все-таки, знаешь, это такие... болезненные, но, к сожалению, великому сожалению, наверное, обязательные спутники капиталистической системы.
Ну,
человека ненавистнический.
Но я же тебе напомню, что жили мы с тобой в социалистической системе.
Да.
Что же я тогда делал в московском
главном? Ты жил с другой стороны.
В убойном отделе, если я занимался расследованием этих преступлений.
Андрюша,
в том числе.
А тебе патологоанатом расскажет еще тысячу каких-нибудь историй.
Ну, безусловно, разумеется. Особенно судебный медик.
Да, ты работал, потому что на острие иглы. Поэтому у тебя так много впечатлений. Но это не значит, что вся страна была в бандитах и маньяках.
Так дело в том, что мы между собой договорились, и нам, в принципе, было запрещено рассказывать о том, какого вида преступления мы расследуем, для того, чтобы не заражать этим тех, которые могут повторить это. Или испугать, или заставить задуматься совершенно об иных вещах. Я хочу сказать, что это свойственно, мне кажется, любой стране, вот, но у нас это точно было. А вот я напомнил тебе про Австралию, да, вот про то случилось. Вот это муж с женой, которые бросились на вот этого пакистанца, там же отец и сын пакистанец, пакистанцы, которые открыли огонь по евреям в Хануке, они русские. Русского происхождения, они из России, оба погибли. Девочка 10-летняя, которую убили, которую стрелял один из этих, а представь себе, что она говорила, оказывается, по-русски с бабушкой. То есть они выходцы из России, из Советского Союза, вот эти двое, которые старше. Девочка из России. То есть они приехали жить просто в обычном обществе. А убил одного из них и схватил одного из них. Мусульманин, который живет там же, в той же стране.
Да.
Он не говорит по-русски, у него свое. Они молились одному Богу. Но вот это все случилось. Понимаешь? То есть, мне есть ощущение, что мир охвачен страшным ураганом. Ураганом дозволенности смерти. И первая дозволенность – это всегда война. Это всегда... Это может быть даже информация о том, ну, как живет преступный мир, уголовный мир. И всем доступна эта информация.
Ну, послушай, наш телевизор ведь романтизирует эту профессию с утра до вечера. Я вот недавно...
Профессию убийцы, ты имеешь в виду?
Ну, вообще криминальная история,
ну, да.
Криминальный
да.
мир, понимаешь? Такое впечатление, что у нас, кроме следователей и каких-то там, которые, и тех, кого они ловят, ничего больше в стране не происходит. Нету там физиков, атомщиков. Ну,
врачей, да.
Врачей.
Да, учителей. Да, да, да. С тобой вместе понимаешь, сказали.
Все сериалы, которые эти бесконечные, мыльные, дурацкие.
Доживем до понедельника, нету, да.
Понимаешь, это все про уголовный твой розыск. Извини уж, я к нему апеллирую, потому что об этом они пишут. Убийцы и те, кто их ловит. Но если ты смотришь это все 24 часа по телевизору, то ты невольно свихнешься, понимаешь? Ты так и будешь думать, что вокруг только это и существует.
А объясни тогда такую одну вещь. Я уже давным-давно, очень много лет, много десятилетий работаю в журналистике, и в том числе в репортерстве. И у нас вот даже в том числе вот на нашей радиостанции мы читаем целые ленты о том, что происходит не только в нашей стране, во всем мире. И там и убийства, и войны, и, я не знаю, изнасилования, издевательства, буллинги разные и прочее. Но мы же, у меня, не знаю, ни одного коллеги, который взял бы нож, там, я не знаю, купил бы пистолет или какой-нибудь там обрез и пошел бы кого-нибудь убивать. Мы же знаем больше, даже больше, чем то, что мы рассказываем. Значительно, потому что очень многое мы стараемся оставить в себе. Объясни, пожалуйста, почему на нас это не влияет, на журналистов и на оперативных работников, которые с этим, как ты вот сейчас упомянул, связаны и каждый день видят. А вот на какого-то 15-летнего негодяя это почему-то повлияло.
Ну, потому что на него мама не повлияла в свое время, понимаешь, которая с ним живет бок о бок, но говорит, видимо, и думает, или рассуждает о бытовухе, понимаешь, о том, как она не купила или не смогла взять ипотеку, о том, как у нее денег не хватает до зарплаты, о том, что все мужики сволочи и так далее и тому подобное, и при этом работает телевизор. Ну, мы-то, я же не сравниваю, ты не сравниваешь вообще подростка 15-летнего с неустоявшимися вообще, ничем устоявшимся, кроме мышц там, и рук. А со взрослыми журналистами, следователями с высшим образованием. Я понимаю, что высшее образование – это не панацея и не гарантия.
Да, Чикатило был, между прочим, человека хорошо образованным.
Но это уже опять психиатрия.
Нет, это психиатрия, конечно.
Да, вот мы,
кстати, хотел, это надо исключить из нашего разговора.
Да, психиатрия – это отдельная тема, не будем ее путать с повседневными. Но ты знаешь, мне кажется, что вот... Я сейчас был, я уже повторюсь, ездил по Луганской, Донецкой
области. Да, мы с тобой даже по телефону говорили, когда ты ехал там, да.
Вот, и мы там были в интернатах для детей с задержкой психического развития, с различными формами отклонений. Ну, потому что мы просто, так сказать, их там помогаем им. Привозили к ним артистов, привозили подарки новогодние и так далее. Я тебе хочу сказать, очень много таких ребятишек. Очень много с органическими поражениями. Или просто недоразвитых своими родителями. Я не знаю, вот вырежешь ты или нет.
Но... Я ничего не вырезаю.
А, ну вот.
Ничего, кроме, не знаю, вдруг сорвавшегося кашля.
Я не буду называть место, но вот показали нам историю совершенно дичайшую. И вот что может вырасти в этой семье, подумай. Значит, девочка, мама работает, папа не работает, папа технарь какой-то. Я, опять же, размазываю, чтобы нельзя было понять, кто и чего. Короче, дочка его родная, неприемная, беременеет от своего папы. Рожает ребенка. Папу, естественно, сажают. А девочке подросток. Девочка устраивает на суде истерику, чтобы папу не забирали, не сажали. И потом в отчаянии говорит, лучше бы я про ребенка, которого она родила и который воспитывается сейчас в доме малютки. Я бы лучше его прикопала, чем папу подводить. Что может появиться в ее мозгу, в ее семье? Это ведь ничем не лучше, чем вот этот с ножом.
Знаешь, мне приходилось проводить расследование по одному делу, где была затронута вот такая ситуация. Но эти люди, о которых шла речь, они уже были взрослые, даже старые люди. И это стало, так сказать, там, причиной убийства, ограбления и так далее. Потом я просто не буду сейчас рассказывать. Это действительно увлекательная история. Вот, но хочу сказать, что... И даже... снимался фильм об этом, вот сериал с моим сценарием. Угу. Но это очень много лет назад было. Это тоже такой же случай, изуверский, отдельный, который вот как Чикатило. Вот и не один Чикатило, можно назвать еще масса. Угу. Несколько имен, фамилий вот таких же вот убийц и зверей просто. Я не знаю, даже звери не сделают то, что сделают эти люди. Вот. А мы все-таки говорим о неком социальной болезни, социальном явлении. Этот мальчик там в Телеграме, не был бы в Телеграме, он бы, так сказать, по-другому как-то себя показывал. 15-летний этот нацист. Откуда нацизм? Откуда? Откуда он взялся? И он ведь не единственный. Ты посмотри, сколько случаев задержания молодых людей, которые что-то взрывают, что-то везут, какие-то бомбы где-то, куда-то еще что-то делают, по всей стране. Ну, у них, может быть, разные точки зрения, может, у них разный исходный материал, но делают-то они практически одно и то же.
Андрей, вот сейчас, наверное, ты тоже читал, знаешь, что было, по-моему, даже прошло уже такое решение о том, чтобы с 14 лет за терроризм давать большие сроки.
Да, и увеличены сроки, чем было. Да,
мне бы вот очень, раньше. Мне бы вот очень не хотелось, чтобы с 14 лет сейчас вводили, ну, вот после этого случая, который произошел, чтобы опять поменялось законодательство в сторону его ужесточения в отношении малолеток, назовем их так. Я тебе объясню, почему. Все-таки мы должны понимать, что все эти дети, которые совершают и такие, и более страшные преступления в своей жизни, они продукты взрослого мира. Это мы их сделали такими. И не надо прятать глаза, не нужно сваливать на них всю вину. Это наше общество, наша мораль, наша нравственность или безнравственность делают их, наши СМИ, которыми мы управляем, наши, я не знаю, ложь, которую мы говорим своим детям, все это делает их такими. И слава Богу, что это все, все-таки что-то в них еще есть, что сдерживает их от повальных вообще каких-то выступлений против взрослого населения. Нам надо прежде всего родителям детей всегда думать о том, какой мы подаем им пример? В своей семье, своими ежедневными поступками. Вот когда мы будем об этом задумываться, а не пускать все на самотек, вот тогда, может быть, будет все несколько иначе.
Но видишь, очень много неполных семей. Очень много неудачников.
Понятно.
Вот ты упомянул какие-то кредиты, которые берут люди, и бедная мама должна вернуть этот кредит, или там папа. И они не знают, где взять эти деньги, потому что все говорят, что живем-то хорошо. Хорошо живем. И холодильник у нас там полный. Зайди в магазин, посмотри на цены. Да. За это еще надо платить, платить, платить. Это же бесит и ребенка.
Конечно.
Понимаешь? И это порождает у него какие-то мысли. А значит, не все хорошо в этом свете. А что может сделать в этом свете так? А кто мешает? А вот говорят вот эти, вот, которые переехали там из Азии.
А кто развел
экзамены
нас по
плохо
национальным...
сдают по русскому языку.
А кто развел нас по национальным квартирам? Кто развел и в каком году? Это все аукается еще то, что было в Беловежской пуще подписано.
И я с тобой соглашусь.
Понимаешь?
Я с тобой соглашусь с этим.
Так что и нынешняя война тоже оттуда все.
Разумеется, я с тобой соглашусь. Вот у нас осталось меньше минуты. Скажи мне, пожалуйста, что может сделать ваш фонд? Что может предпринять?
Вот в данном конкретном случае?
Нет, вообще в таких случаях, подобных этому.
Ты знаешь, несмотря на то, что фонд у нас все-таки большой и с большим опытом, я бы обратился к государству, к верховной власти с тем, чтобы наши законы и наши правители побольше задумывались об общественной нравственности, об общественной нравственности и морали. Это очень важно. Мораль, культура, все это то, что формирует общество. Нельзя пускать эти важные направления на самотек.
Моим собеседником был Дмитрий Альбертович Лиханов. Дмитрий, спасибо. Он журналист и писатель, и он возглавляет два фонда, Российский детский фонд и Общероссийская общественно-государственная организация «Фонд защиты детей». Именно поэтому я сегодня пригласил его для разговора о теме, которая, не знаю, у меня, например, слезу вызывает.
Все, у меня тоже.
Всего вам доброго. Программу вел Андрей Бинев.